В прошлый раз мы начали с такого общего введения послания к римлянам, когда было написано, кому было написано, какая была цель написания, об авторе, апостоле Павле, о том образе, как вообще тогда вот такие послания писались, как их диктовали. И это тоже очень важно, потому иногда вот послания апостольские трудно воспринимаются, потому что они все-таки говорят о таких богословских вопросах, и язык это речевой язык, а не письменный язык, потому что письменное изложение, оно всегда глаже, оно всегда, как говорится, легче воспринимается, а когда кто-то говорит к аудитории, и это перенести на письменный язык, это потом уже читающему довольно трудно дается вот это все осознать и понять. Вот, и мы остановились на введении и читали о том, что благовестие Божие является Евангелием о Иисусе Христе. Что центр Евангелия – это Христос, Его личность, Его заслуги, Его служение нам, и это служение нам, и Его личность, и Его дела, все, если так можно сказать, упакованы в Слово. И вот это Слово, которое нам дает Христа, и дает Его заслуги, Его дела, Его добродетели, это и есть Евангелие. Но это очень важно, что апостол Павел постоянно, это будет повсеместно, он будет об этом говорить. Потому что люди иногда не отличают закона от Евангелия. Например, во времена Лютера и до сих пор еще у многих считается, что Евангелие это просто Новый Завет или Новый Закон. И что если мы в Евангелиях читаем много заповедей разных установлений Христовых, то это значит, что заповеди – это такое же Евангелие, как обещание Божие. Но тут очень важно понять, что, строго говоря, Евангелием называется только благая весть о Иисусе Христе. Если мы говорим о книгах, которые называются Евангелием, и видим там и закон, и как бы Евангелие, то это мы все-таки отличаем Евангелие по сути или Евангелие, вот название книги. И что очень важно, что апостол дальше говорит, что Иисус Христос открылся как Бог, то есть как Он в четвертом стихе говорит, «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем». Ну, то есть, что Иисус Христос является истинным человеком, истинным Богом. Ну, или наоборот, истинным Богом изначально, конечно, истинным человеком. И потому что Иисус является истинным Богом, Он может нас примирить с Богом, и потому что Он является истинным человеком, мы можем это обрести для себя, потому что мы люди. И дальше вот продолжение этого предложения следует, 5 стих и дальше. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Ну вот как прежде уже мы говорили, что вот этот первый весь абзац, то есть с первого стиха по седьмой, это одно длинное предложение, приветствие. И все-таки это неформальное приветствие, где какие-то определенные фразы приличия присутствуют, но сразу уже апостол, все Евангелие раскрывает в этом приветствии. И о том, что он апостол, призванный самим Христом. И то, кто такой Христос, что он Сын Божий. Это видно из того, что вот силою вот святыни он открылся Сыном Божьим через воскресение, что он поборол и смерть, и грех, и что он послал своих апостолов, поэтому Павел здесь говорит, через которого мы получили благодать и апостольство. Да? И послал для того, чтобы покорить вере все народы. И это очень важно. Казалось бы, ну, нам общеизвестно, и всегда мы это знаем и помним, что большой, великий завет Иисуса Христа: «Идите, научите все народы». И всему Евангелию надлежит быть проповедано во всех народах. И тогда придет конец, как Господь сказал. То есть Евангелие о Христе, оно относится ко всем народам. Оно в этом смысле универсально. То есть мы не можем сказать, что есть какой-то народ, есть какие-то люди, для которых это Евангелие как бы не годится. Или к ним не относится. Или не может это Евангелие для них быть силою ко спасению всякому верующему. Они не, ну просто, они такой народ, они такая культура, для них это что-то чуждое, они это, для них это не приспособлено, для них это не годится. Нет, здесь и апостол это говорит, что Евангелие Христа, оно дано всем народам. Какой бы человек ни был, как бы он там ни был воспитан, чему бы его ни учили, какой культуре бы ни принадлежал этот человек, что Евангелие Христа для него может стать силой ко спасению, если он кается и если он верует. То есть жертва Христа, вот эта общечеловеческая жертва, она... Ну, его, где он в человеческом теле умер за грехи наши и победил грех и смерть, является для всего человечества. И все могут это принять. И всех это может спасти. Это одно. Вот это универсальность Евангелия Христова. И эта универсальность связана, во-первых, с проповедью и верой. И апостол называет это покорять веры все народы, то есть вере все народы. Ну как вере? Ну не просто какой-то, скажем, какому-то учению, какой-то религиозной доктрине или идеологии. Потому что здесь, я уверен, сказано не о покорении какому-то учению носительному, но о покорении вере, то есть, что люди придут к вере, что они покорятся, обратятся к Богу, верою своей, что это действительно будет в сердце их. То есть, это не просто какая-то, ну, какое-то внешнее влияние, какое-то внешнее покорение, но это будет внутренним преображением этих людей, и они покорятся именно вере, не закону, не заповедям, что, конечно, будет вследствие веры все больше и больше свершаться, но апостол говорит о главном, о вере, о том Евангелии, которое делает детьми Божьими и которое приводит человека к Богу. И говорит о том, что ну, это апостольство дано для того, чтобы все народы покорить вере. Чтобы они явили покорность веры. То есть понимали бы грехи свои и покорялись бы той благодатью, которая во Христе. И вот тут апостол говорит, через которого мы, то есть апостолы, то есть те, которых Иисус избрал, послал, которые являются столпами веры, и основой всего учения является апостольское учение. Да? Потому что они были свидетелями великих дел Господних во Христе. То есть получили благодать и апостольство. Но вот тут слово благодать очень емкое. Я бы сказал, очень емкое. Потому что, во-первых, уже мы можем сказать, само апостольство является как благодатным даром людям здесь на земле. Конечно. Но дальше мы видим и еще многое другое. И то, что само это апостольство, оно по благодати, а не по заслугам. Потому что те, которым было верено это апостольство, они получили только по благодати. Апостол ничем не заслуживал стать апостолом. Наоборот, он, как сам это многократно повторял и указывал, он был величайшим грешником из всех, потому что он гнал церковь. То есть в нем эта благодать больше всего проявилась как благодать, как незаслуженный дар Божий. Как только суверенное решение Божие, не связанное с чем-то таким, чем бы апостол заслужил столь великой чести. Да? Это только вот эта благодать Божия, которая соделала его апостолом, и всех остальных апостолов тоже только благодатью Господь соделал апостолами. И также мы видим, что само Евангелие является этой благодатью. То есть, это опять еще одно значение того же самого благодать. Благодать и апостольство. То есть, дано Евангелие и апостольство, чтобы возвещать это Евангелие. Чтобы возвещать эту весть благодати. И это опять очень важная весть. Потому что главное, чем должны заниматься проповедники, священники, но следуя апостолам, конечно же, они должны в центре своего служения держать эту благодать Евангелия. То есть, да, они должны проповедовать и закон, они должны и увещевать, и даже и остерегать, и ругать даже иногда там кого, наставление такое построже, да, чтобы люди каялись, но каялись не просто ради покаяния, а ради того, чтобы уверовать в Евангелие, чтобы принять вот эту спасительную силу Евангелия и благодати. То есть тут тоже вот эта благодать, с одной стороны, это и о служении апостольском, что это благодать для церкви, и по благодати они призваны, но и в центре их служения вот эта весть о Иисусе Христе, благовестие о нем, как самая величайшая благодать для людей, что в словесной форме, в форме проповеди, они могут не просто узнать, что вот был такой Иисус Христос и есть до сих пор, который является истинным Богом, истинным человеком, который умер на кресте, пострадал за грехи наши и искупил нас, но что мы в этом слове обретаем эту благодать, обретаем это прощение грехов, обретаем эту жизнь вечную. То есть, та благодать, которая была в теле и в делах Христовых, дается нам в слове. Поэтому весть является не просто такой, инструкцией о том, или изложением о том, что Христос сделал, и как нам нужно что и делать, и как нам нужно жить. Но это все, что мы о Христе учимся, это дает нам благодать и спасение, потому что через Слово Господь действует в нас, что мы верою можем воспринять эти прекрасные дары Господни. И не зря евангельское слово, благовестие, которое дано нам апостолами, возвеличивается и прославляется всяческим образом. Например, апостол Петр и также Яков апостол, брата Господень, но равноапостольский Яков, то есть он как бы приравнен к апостолам, они говорят о Евангелии как о семени жизни. О семени жизни, которым мы возрождаемся к жизни вечной. Что а Слово Божие как семя, и вы возродились от этого живого семени, Слово Божие. И если вы это семя сохраняете в себе, это Слово Божие, то вы тогда обретете то, о чем это слово говорит. То есть постоянно вот возвеличивается вот это слово благодати. И поэтому в центре, как я говорил, апостольского служения всегда проповедь Евангелия. Да, закон тоже проповедуется для того, чтобы людей привести к Евангелию через покаяние. Ну, дальше. Чтобы во имя Его покорять веры все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. И вот тут две очень важные вещи, которые я хотел бы особенно на которые указать. Во-первых, именем Иисуса Христа мы проповедуем Иисуса Христа, Господа нашего. Церковь проповедует, апостолы проповедуют. И это, ну, опять же, мы можем сказать, связывает с той темой, которая прежде мы, может быть, немного в другом, ну, по-другому об этом говорили, что покорить все народы вере. Почему покорять все народы вере? Потому что все народы спаслись. То есть, потому что другие религии, которые люди говорят, ну вот у нас тоже есть религии, они там говорят о Боге. Нет, Господь говорит, я есть им путь истинной жизни. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Как сам Иисус Христос об этом говорил. То есть, потому что без вот этого покорения вере, без покорности веры, без обретения этой веры, люди не могут спастись, а их души гибнут. Поэтому Иисус заповедовал идти всем народам учить, всем народам проповедовать. И кто будет веровать и креститься, спасен будет, то не будет веровать, осужден будет. Также и здесь, вот, чтобы все народы покорились вере, это, ну, конечно, можем сказать, с одной стороны, это воля Божия, это во славу Божию, но с другой стороны, это потому что иначе не спастись. Нет другого учения и нет другого имени на небе и на земле, и под небесами, другого имени, в котором людям обрести спасение, как говорит апостол Петр в одной своей проповеди, как мы в Деяниях апостольских читаем, только имя Иисуса Христа, только то, что связано с Его заслугами, то, что связано с Его Евангелием, с Его Словом, только это должно проповедоваться, потому что только это дает жизнь. А ничего другого вечной жизни и спасения не дает. И тут поэтому сказано, во имя Его покорять вере все народы. И вторая мысль. Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Вот это служение апостольское и есть служение самого Иисуса Христа. Конечно, к этим римлянам, ну, может быть, не знаю, кто-то бы сказал, вот ко мне все-таки сам Христос явился. Но, скорее всего, никому из этих в римской церкви пребывающих христиан не явился Иисус, как, например, он явился к апостолу Павлу и призвал его. И не явился, как другим апостолам, там, идите за мной. Они оставили лодки, сети, пошли за ним. Апостол Павел на пути в Дамаск был обращен в христианство самим Господом. Да? То есть Господь его избрал, Господь его призвал. никого из римлян так Господь, я уверен, может быть кого-то, я не знаю, об этом нам не сказано. Но, скорее всего, они уверовали через проповедь. Через проповедь апостолов, через проповедь других учеников Господних. Но, тем не менее, он говорит, между которыми находитесь и вы, призванные апостолами или другими учителями, но призванные самим Иисусом Христом. То есть, эта мысль, она видна и в других местах Писания, где говорится о том, что сам Иисус Христос проповедовал Евангелие. В апостольских деяниях так об этом говорится. Ну как, он сам не ходит по улицам уже, он не входит там к людям, там особенно как-то всем, всех убеждая, всем раскрывая свои Евангелие, проповедуя. Нет, он посылает своих учеников, своих проповедников. Ну, конечно, мы можем сказать, что отчасти это такой оборот речи, как, ну, скажем, кто крестил Русь? Владимир крестил
Русь. Владимир Солнышко, да?
Да, так говорят. Крестил ли он кого-то? Нет, он никого не крестил. Но и о нем говорят, он крестил Русь. Да. Потому что он дал указ. Священники могли крестить людей, наставлять людей, и в конце концов он крестил. Но это не только в таком иносказательном виде о Иисусе Христе можем сказать. Как люди тоже иногда говорят о каких-то своих великих полководцев, там, которые там побеждали кого-то, но они сами, может быть, даже ни меча, ни оружия никакого не брали в руки, да? Только их полчище, их армия выиграла сражение или там победу одержала. Но тем не менее, ну вот они как полководцы, они получали эту славу. Там, ну там Кутузов, Суворов, кого там победил, кого там разбил. Вот, но здесь мы видим, что что-то схожее есть. И все-таки что-то очень отличное, потому что действительно благовестие о Христе является голосом самого Христа, является его Евангелием, его речью. Апостолы, они только, ну как, они как послы, которые не от себя говорят, а от того государства имени или от того царя-государя, кем они посланы, от его имени говорят и не свое говорят, а только то, что им заповедано. И таким образом не они сами являются призывающими или убеждающими или покоряющими, но тот, кто их послал, то есть Иисус Христос. Они всю свою жизнь, всю свою проповедь связывают с его именем, с тем, что он установил, что он учил, что он свершил. И тем самым эти люди призываются таким образом не апостолами, не людьми. И никто из них не может сказать: мне веру дал апостол Павел, мне веру дал апостол Петр. Или меня привел к вере, ну это иносказательно можно сказать, но мы знаем, что один Бог приводит к вере, что вера это дар Святого Духа, но он использует вот эту проповедь проповедников, апостолов, но это призвание, которое совершает сам Иисус Христос, поэтому говорит, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Это действительно необычное, очень глубокое вот такое определение. Они могли это читать и недоумевать. Но как? Что апостол этим думал? Меня ведь не Христос призвал, а вот я услышал там, не знаю, там Петра или кого еще другого и уверовал. Но это голос доброго пастыря звучал через проповедь верных слову пастырей. То есть он сейчас обращается к римлянам, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, то есть всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Но тут он говорит, все те, которые веруют, они возлюбленные Божьи, они дети Божьи, все. Они являются призванными святыми. То есть, если Иисус Христос кого призвал, и он уверовал в Иисуса Христа, он является призванным святым. Это очень такое высокое определение. Очень, ну, такое, ну, которое указывает на очень высокий статус всех верующих. То есть, какие их взаимоотношения с Богом? Он не говорит, вот вы там молодцы, вы самые лучшие, вы самые умные, вы самые какие-то там еще. Нет, он ничего не говорит об их святости, об их заслугах, ни о чем. Он говорит только перед, их статус перед Богом. Они возлюбленные Божии. Они призванные святые. Но они могли бы удивиться, ну какие же мы святые. Мы такие же грешники, как и все, и апостол об этом будет говорить. Но здесь нам нужно учитывать, что он само определение святой, но пользуется им и употребляет это определение немного в ином смысле, как люди чаще всего это понимают. Потому что чаще всего святость, она понимается как, ну, как какой-то набор моральных каких-то качеств. Ну, святой, он святой человек, он не крадет, не пьет, не курит, и со всеми ласков, и всем помогает, и всех любит. Ну да, это хорошие качества, прекрасные, но вряд ли апостол писал только тем уже совершенным и свершившимся христианам, которые, может быть, там в Риме были. Может быть, их даже таких не было. Да. Но он называет всех верующих, всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, и все, которые возлюбленные Божьи, то есть чада Божие, являются призванными святыми. Второе значение слова «святой» – это отделенный от всего остального. Но это как, знаете, как вот такое есть слово из язычества взято, табу. Это под запретом. Или это настолько святое место, в которое ты не имеешь права заходить, и ты вообще не имеешь права там к этому прикасаться, но поэтому говорят, табу это тема, которой не прикасаются, которая является как бы запретной темой, как бы для многих, да. Но изначально это какие-то места, это какие-то люди, и по причине или своей высокой действительно, ну, скажем, какой-то там духовности или святости в таком позитивном смысле, или табу могло быть под проклятием что-то находящееся. Ты не должен этого касаться, потому что ты осквернишься. Или табу является такой святыней, которой ты не можешь притрагиваться, чтобы ты ее не осквернил. Ну, то есть в обеих значениях вот это слово используется. Это немножечко для нас, ну, так странно, но это такое значение, что это отделено для чего-то. И если апостол говорит, призванные святые, призванные Иисусом Христом, то есть вы отделены для Бога. Вы чада Божие, вы возлюбленные Божие, как он прежде говорил, избранные святые, это значит народ, святой народ, который является Божьим народом. Но как народ Израиля в свое время, в Ветхом Завете, как мы читаем, был избранным народом Божьим. И был избранным святым народом для Господа, хотя, может быть, и отдельные члены этого народа были далеко не святыми в том первом значении, как мы говорили, в моральном совершенстве. Они могли быть нечестными, они могли быть прелюбодеями, они могли быть жуликами, ворами и всем чем угодно, как в всяком народе есть, как мы об этом и читаем, как народ был наказан за то, что он там был неверующий или во грехах каких-то, блуде каком-то или в чем-то участвовал. То есть также и этот народ все же называют святым народом Божьим, то есть он это Божий народ, с которым Бог общается, которым Бог помогает, где Бог присутствует и меняет своим присутствием людей. Вот это призвание к святому своему народу, будьте святы, как я свят, еще в Ветхом Завете прозвучавший Иисусом Христом, еще особенно, тоже он указывает на это, да, призвание к святости. Это сказано вот этому святому народу Божьему, да, который уже отделен от всех народов, он является святыней для Бога, то есть он заботится об этом народе, он защищает этот народ, он хранит этот народ, потому что он является святым народом. И вот самим уже призванием, самой уже верою мы являемся призванными святыми. Другими словами говоря, вот эта святость, о которой здесь и о тех святых, о которых здесь говорит апостол, это как используется слово «святой» как синоним «верующий», истинно верующий. То есть, потому что, человека, который только как бы внешне подчиняется, но в сердце не имеет никакой веры, он не будет и святым народом Божьим, да, он будет лицемером, он будет там, ханжой или все равно кем, да, но он не будет, конечно, святым. То есть, таким образом апостол называет всех верующих. И дальше он: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это то, что, наверное, я уже много раз говорил, но что следует, может быть, еще раз подчеркнуть, что вот это приветствие апостола, оно как бы состоит из двух частей. Одна часть – это древнее приветствие ветхозаветнего народа, которым они друг друга приветствовали. И, может быть, не только они, но вообще все люди, которые веровали во единого Бога, как и до сих пор, приветствуют таким на Востоке приветствием «Шалом алейхем» или «Салем алейкум». Арабы тоже, они тоже чтут как бы Творца и как бы тоже считают себя приверженцами той же самой религии, как и иудеи и христиане, но это отдельный вопрос, да, но они тоже признают Библию и как бы Евангелие и так далее, как бы, это, на это делаю ударение. То есть вот это приветствие: мир вам. Когда Иисус посылает своих учеников, он говорит: идите, говорите мир всему дому, если этот мир вас примут с миром, то тогда вы там оставайтесь. То есть в этом самом приветствии уже «Шалом алейхем», «мир вам», подразумевается не просто как бы пожелание вот такого мирского мира, чтобы никто вас там не трогал, чтобы вас никто не беспокоил, чтобы у вас всегда был мир на сердце. Да, конечно, тоже туда включается это пожелание, но главное — мир с Богом. То есть, чтобы примирение с Богом, чтобы этот мир с Богом был с этими людьми, они пребывали бы в мире с Богом, и они их семья. И самым лучшим образом вот само исполнение вот, и в самом таком глубоком смысле этот мир осуществляется смертью воскресением Христа, ибо после своего воскресения он явился к ученикам и сказал: «Мир вам». И Евангелие это особенно указывает, вот, потому что не просто вот, ну, Иисус пришел, поздоровался, сказал: «Здрасте». Да? Ведь в слове «здравствуйте» это пожелание и благополучия, и здоровья, и всего такого, всех земных благ, да, то есть. Но это уже перешло уже в такое, слово приветствие просто. И так же, как это «шалом алейхем», тоже простое, как бы, слово приветствие. Но здесь евангелисты и апостолы хотят, вот, особенно упоминая, что Иисус, придя, сказал: «Мир вам». И потом еще раз повторять: «Мир вам». Да? Это указывает, что он принес Божий мир, что он принес примирение с Богом, прощение грехов и жизнь вечную. Вот это мир с вечным живым Богом. Да? То есть вот этот мир с Богом осуществляется не просто этим пожеланием, но, как апостолы приветствуют, благодать вам и мир. Они уже к этому обычному, привычному, иудейскому приветствию добавляют очень важный элемент – благодать вам. То есть этот мир с Богом в благодати, о которой говорит Евангелие, этот мир с Богом осуществляется смертью и воскресением Сына Божия, который нас примирил с Богом. То есть, если весь Ветхий Завет – это было пожелание обретения этого мира, верую во Иисуса, который еще, во Христа, который только родится, который только придет, то после того, как он родился от жены, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и воскрес, этот мир осуществился. И вот теперь это примирение Божие дается в благовестии, в той благодати Божией, которая дается этим благовестием. Поэтому не просто мир вам, а благодать и мир. Вначале благодать, потом и мир. Как плод этой благодати, если так можно выразиться. То есть это чисто христианское приветствие, которая, повторяя и включая в себя частично, вот это древнее, ветхозаветнее, израильское, иудейское, все равно как назовем, вот это приветствие, мир вам, включает в себя вот это приветствие, которое указывает на Новый Завет, на осуществление, на свершение вот этого пожелания, что в этой благодати этот мир и принимается, и дается нам. «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Если прежде, в начале, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о Сыне Своем. То есть Бог называется Отцом Иисуса Христа, Сына Божия. То здесь апостол говорит: благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть не благодать вам и мир от Бога, Отца Иисуса Христа, что, конечно, верно. Верно. Это тоже так. Но здесь он напоминает, что он наш Отец. Как Иисус заповедовал ученикам: «Отче наш», молиться. Когда восходил к Отцу, он говорил: «Я восхожу к Отцу своему и Отцу вашему». И сказал Марии Магдалине: «Иди и скажи братьям моим». То есть Иисус Христос с благодатью, обретший мир с Богом, дал нам, ну как Библия это называет, сыновством. Да? Дал нам сыновство. То есть мы соделал нас чадами Божьими, сынами и дочерьми Божьими. Он уже наш Отец. Это уже приветствие не от далекого, требовательного, может быть, ревнителя, Бога, праведного, святого, всемогущего, который все видит, все знает и за все воздаст. От царя великого, вечного. Ну, мы могли бы продолжать и продолжать. От Бога, Отца нашего. Это столь радостная весть, что Бог назван Отцом нашим. Если Бог, тот Бог, о котором все прежде сказанное, там и всемогущий, ревнитель, и воздающий, и живой, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, он является Отцом нашим. Если бы мы прониклись хотя бы вот осознанием того, кто является Отцом нашим здесь, как апостол Павел упоминает его, что он является Отцом нашим, кто он такой, мы бы никогда не знали бы ни горечи, ни беды, ни скорби. А то, что мы и скорбим, и бедствуем, иногда и скулим, и ропщим, то это показывает только на то, что мы как-то забываем это. Что вроде мы говорим, мы даже молимся, Отче наш, но что мы не прониклись осознанием этих слов достаточно, чтобы могли бы с насмешкой и с радостью смотреть даже и самой смерти в лицо. Что нам может угрожать, если вечный Бог наш Отец? Люди нам что-то сделают, ангелы что-то сделают, сам дьявол что-то сделает. Нет, наш Бог является Отцом нашим. И Он своих детей не оставит, не забудет. И если бы вдруг Он даже бы, решил бы забыть, то от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, то есть предстоящий перед Всевышним, перед Отцом нашим, который и ходатайствует за нас, и молится за нас, является посредником и первосвященником, который защищает нас и от гнева Божия, и от всего. То есть тут уже то, о чем Павел в 8 главе с величайшим ликованием он говорит, восклицает. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Видите, что означает благодать вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа нашего Иисуса Христа. Это прекраснейшее приветствие, которое сразу открывает все Евангелие. И все, что связано с порядком домостроительства спасения Божия, так скажем, уже богословским языком. Ну, есть ли какие-то вопросы?
Нет.
Нет, да. Но тогда пойдем дальше. Это только первая фраза приветствия.
Угу.
Вот, дальше. Апостол пишет, но теперь уже само послание. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешествовала мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю видеть вас, чтобы предать вам некоторое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашу и моею». Но тут немножечко остановимся. Апостол в начале послания немножечко вот такое дает, информацию, почему он пишет это письмо. Потому что, с чего это вдруг он по какой причине пишет. И дальше будет уже сама тема послания. И вот это, что мы видим вот в этом, в начале вот его уже теперь послание уже в изложении, это то, что он, у него тут и практическое такое, желание, чтобы идти дальше, проповедовать Евангелие, и чтобы, римляне, римская церковь его поддержала, но он хочет к ней прийти также и по, исключительно духовной причине. Потому что он только о них слышал. И римская церковь являлась очень, Рим очень важный центр для всей империи. Потому что столица, во-первых, да, империя, это римская. Откуда все пути дальше во все стороны, ко всем народам были проложены. И, конечно, это было таким очень важным местом, но апостол, как бы там еще до сих пор не бывал, он слышал об этой церкви. Да, он многих из этой церкви знал, как мы говорили. Там он шлет приветствие, Акиле, Прескиле, там еще там, кого он знает, из тех иудеев, особенно, которые были при Клаудии изгнаны из Рима, а потом уже возвратились, вернулись, как мы об этом в прошлый раз говорили. То есть, некоторых он знал. То есть, он хотел повидеться и увидеться с теми, повидаться, которых он хорошо знал, и с которыми его связывала тесная дружба и любовь, и такое общение, очень тесное прежде. Также он, конечно, знал, что христианин, он как бы среди христиан всегда дома. Это его братья и сестры, с которыми он будет вместе вечно, в вечности. И, конечно, он хотел их повидать и как можно больше таких братьев, сестер встретить еще при жизни своей. Потому что всегда, когда встречаются христиане, и действительно, когда это истинные христиане, которые говорят о христианском, и которые радуются благовестию и тому учению, в которое они уверовали, всегда происходит то, о чем апостол говорит. Он принесет им дар духовный, но тем самым и обретет и у них дар духовный. То есть, как он говорит, то есть утешиться с вами верою общую, вашу и моей. Но мы это очень хорошо знаем сами по себе. Конечно, христиане могут встретиться и как-то пообщаться, так просто по-человечески. Как твои дела, как у тебя там то, как у тебя это, по грибы сходить вместе, или на рыбалку, или путешествие какое-то, или день рождения какой-то отпраздновать. Но это все принадлежит этому миру. Но когда христиане вдруг начинают общаться духовно, когда они делятся своей верою, казалось бы, зачем делиться? Там тот другой такой же умный, такой же верующий, как ты. Что ты можешь ему дать? Каждый раз, когда христиане говорят и слушают Евангелие, все равно, даже если это им давно известно, они знают это Евангелие, они всегда им укрепляются, они всегда им утешаются. И вот это духовное общение христиан, когда они общаются и делятся своей верою, и говорят об этой вере, и когда говорят о вопросах веры, это всегда подкрепляет и говорящего, и слушающего. Вот это, если так можно сказать, этот обмен веществ в теле Христом, если так выразимся, да? Когда друг друга вдохновляют, когда друг друга подпитывают духовно, этот обмен, когда это в тебе одном что-то, ты держишь это, конечно, тебе дает что-то, но когда ты этим делишься, этого становится еще больше. И когда ты от другого это принимаешь, это иногда больше тебе создает пользы, нежели сам себе это уже имел. Как-то так происходит. То есть, когда Евангелие проповедуется, эта благодать умножается. И когда люди живут просто знанием этого Евангелия, конечно, это их поддерживает. Когда невеста знает, что жених ее любит. Но это ее поддерживает. Но когда он приходит и говорит: ты моя любимая, как я тебя люблю, это что-то другое. Ведь так, да? То есть это намного радостнее. И поэтому иногда стоит любящим людям друг другу опять напоминать, что они любят друг друга, или что это братская, дружеская любовь, или все равно. Одно дело это просто знать, а другое дело это опять услышать это подтверждение, это живое проявление этого всего, как-то обрести, это придает совершенно другую силу, чем просто такое: я знаю. Да.
Даже матери, которая всегда приятнее, когда дочь говорит: мама, я люблю тебя. Услышать это, это совсем по-другому.
Нежели просто знать: конечно, моя дочь меня любит.
Тебя подкрепляет это.
Да. Или когда она даже не говорит, прижимается к тебе или обнимает, или целует, или ласкает.
От старости это так необходимо.
Конечно, да.
Сочувствие со стороны.
Да, и проявление вот этой нежности, любви. То есть всегда, когда мы делимся Евангелием, вот эта Божья любовь и Божья нежность к нам, она укрепляется и радует нас. Поэтому апостол говорит: утешиться с вами. Потому что, он говорит, не просто услышать, это было приятно бы, или радостно, и так, но утешиться. То есть это утешение христианина в его странствии в этом мире. Когда, конечно, он знает, конечно, он верует, но когда он это опять слышит, и когда опять в этом звучит и голос пастыря доброго его, и Господа Иисуса Христа, это его всегда радует. Это так же, как, ну, когда мы Библию читаем. Мы же, ну, знаем, что там написано во многих местах. Но мы знаем там, ну, притчу о блудном сыне, например, наизусть знаем почти. Да? Или там, ну, не знаю, какие-то притчи о Царстве Божьем. Но когда мы читаем, это опять как бы оживает. Это как бы расцветает. Это благоухает, насыщает и утешает. Конечно, и когда мы не имеем возможности читать, то тогда мы вспоминаем об этом. Но не просто так, ну я это знаю, что мне там вспоминать. Но когда мы постараемся каждое слово вспомнить, оно опять открывается тогда, да. Но, конечно, когда мы это слышим, когда мы это принимаем от других и даем это другим, вот этот взаимный обмен, он очень подкрепляет людей. Даже если вот так в таких, ну, как бы, человеческих вещах. Ну, казалось бы, ну, там праздник какой-то, не знаю, там, где люди друг другу дарят подарки. Но в конце концов, ведь, ну, они не сидят дома, потом не считают, я больше обрел или больше потратился. Это было бы, ну, совершенно непониманием происходящего, я бы сказал, да. Это радость принять и радость дать другому, да. Это вот те взаимоотношения, которые радуют людей, да, где они делятся дарами, которые у них есть, ну, какие-то подарки, ну, в этом мире, да, и они всегда рады и подарить, и получить от кого-то подарок, и, конечно, может быть, там сам этот подарок по себе, по материальной части ценности, он, может быть, и особой ценности не представляет, но с такой эмоциональной и человеческой стороны это огромная ценность, большая радость, большое утешение. Человек обо мне думал, он что-то старался, он как-то там что-то подыскивал, что-то, как-то что-то он это все приготавливал, все это. И это такая радость, да. И когда ты тоже для кого-то что-то делаешь, ты ведь думаешь о нем. Ты ведь думаешь, какой он, что он с этим будет делать, и как это все, и как. И ты, ну, это очень важно для нас, людей. А тут еще больше, тут о небесном идет речь. Не о земном таком утешении, где мы тоже, когда общаемся, делимся своими мыслями, тоже подкрепляем друг друга чисто по-человечески. А здесь намного еще глубже, намного мощнее. Здесь, ну, как говорит, чтобы придать вам некий дар духовный, дарование здесь, ну, дар духовный. То есть это Евангелие. Это не сувенир, не золото, не серебро, не кружка, не ваза. Не рубль, не грош, да? Это Евангелие благодати Божией, это сила Божия ко спасению всякому верующему. И когда эти потоки текут в нас, мы всегда это наблюдаем, как это нас утешает, как это нас укрепляет. Вот вроде даже это ничего, может быть, даже и нового такого, но особенно, ну, хотя всегда Слово Божие что-то новое дает, да. Ну, может быть, даже нового ничего не услышал, но то, что ты это опять услышал, и опять это было тебе сказано, или опять ты кому-то это мог сказать, это такая радость. Ну, просто вот делиться духовным даром, то есть утешаться верою общую, какой-нибудь, вашею и моею. Вы моею, а я вашей. То есть в этом смысле. И дальше он говорит: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Тут, ну, такая, скажем, деликатная тема. Так по всему можно судить. Некий плод, как и у других народов, у вас. Мы знаем, что апостол Павел был сборщиком пожертвований, так скажем, для бедных в Иерусалиме, то есть для Иерусалимской церкви. Когда он познакомился с верующими в Иерусалиме. И получил от них благословение и их согласие, что он будет проповедовать Евангелие. Потому что он был услышан, и они... Ну, то есть его в этом смысле и... Ну, скажем так, не только Евангелие проповедовать послали, ну или дали согласие свое, вернее было бы сказать. Но там было и условие, лишь бы он не забывал о бедных в Иерусалиме, о Иерусалимской церкви, то есть. И Павел это делал с величайшей ответственностью. Не год и не два. Он был собирателем вот этих пожертвований, которые он потом отвозил в Иерусалим, где у него была налаженная система, как он это делал, да, чтобы, ну, была бы прозрачность в этом, да, ну, чтобы было так, что если кто-то там, какая-то церковь внесла свое пожертвование, чтобы кто-то из них бы сопровождал потом это все, чтобы он мог там в конце сказать, вот, я представитель той-то и той-то церкви, и мы это столько-столько там собрали денег, чтобы, ну, если Павел там где-то как единственный посредник, чтобы на него не падла тень никакого подозрения, да, чтобы он мог сказать, ну, вы видите, вы же не я, как бы вам это принес, а они, это церковь, да. Ну, то есть, с другой стороны, так и вот это такая команда, которая и помогала в пути, и, как говорится, охраняла вот этот дар, который был, она вот так набиралась, эта команда, да. Вот. То есть, ну, апостол Павел говорит о таком деликатном деле, как о пожертвованиях для Иерусалимской церкви. Ну, так как он обещал это делать, ему как-то нужно было об этом и говорить. И как-то нужно ему было собирать эти пожертвования. И вот всегда, когда он прикасается к этому деликатному вопросу, а деньги, святые кошельки, это очень деликатный вопрос. Мы же знаем, что в этом мире нужно только что-то, что коснется денег или наших уважаемых, глубоко уважаемых денежных средств и кошельков наших, то люди сразу как-то это воспринимают очень чувствительно, все это, да. И особенно, когда в церкви что-то от тебя, может быть, просят или требуют. И с одной стороны, эти кошельки... их кошели кажутся им такими святыми, что до них нельзя вообще дотрагиваться никому другому и претендовать, чтобы ты что-то там кому-то давал. С другой стороны, всегда вот тот, который говорит о таких вопросах, он рискует потерять какой-то ореол святости тоже. Оказывается, вот он, видите ли, об этом говорит. И апостол Павел действительно очень трезво и разумно это свое дело совершал. Во-первых, он напоминал о том, ну что это наши земные блага. Если вы получили вечные блага, ну что вы вдруг как особую святыню, за особую святыню считаете свои материальное благо. Особенно там, где он мог, как в Коринфах. Коринф был богатым городом. Коринфская церковь была, может быть, самой богатой церковью, но из языческих церквей, какая только была. У них было много средств. Это был город дельцов, город там очень состоятельных людей. И он у них ничего не брал. Ничего. Он жил у них и своими руками зарабатывал себе хлеб. Служил в церкви, проповедовал и своими руками зарабатывал хлеб. Он как делатель вот этих палаток. Мастер. И тогда он мог им сказать: я у вас ничего не брал. И вы не можете сказать, что во мне есть какая-то или алчность, или что-то, но вы не можете меня в этом обличить. Но если вы стали причастниками духовных и вечных даров, то вы должны делиться своими земными благами. Но как? Если вы делитесь духовными, и вами делятся духовными, вы говорите: да, духовные намного больше, то почему-то, когда я хочу, чтобы вы помогли бедным в Иерусалиме, вдруг оказывается, что ваши кошельки стали самым большим сокровищем в вашей жизни. Но значит, что-то с вами не в порядке. Если вы еще земные, если вы еще цепляетесь за это мирское благо, которое у вас есть, и Бог вам дал, и даст еще больше, чтобы для вас, для добрых дел оставалось. Ну, как апостолы этому учили. Но что вам не помочь тем, у которых не хватает? Но Бог же силен опять же вам дать, еще больше дать. Но только если вы уже, ну, со скупостью и жадностью уже как-то к этому относитесь, значит, у вас что-то не в порядке. С верой вашей что-то не в порядке. Вот, то есть, апостолы как-то на это смотрели очень трезво. И так как была такая система, где действительно, ну, никто не мог их так особо осуждать, но заподозрить-то всегда можно. В чем только нельзя человека заподозрить, если в тебе подозрения какие-то засели, да. То есть, ну, это по грехам своим, ты по своей испорченности иногда судишь и смотришь. Вот. То есть, но не было никаких причин, никаких нареканий со стороны апостола. У него была очень такая, ну, система. Он мог сказать: ну да, конечно, я-то тоже путешествую, что-то ем в это время, если я не могу там, скажем, работать, вы хорошо сделаете, если мне поможете. Если нет, я обойдусь. Но вот то, что вы дали для бедных, я отнесу, и вот тот человек, которого вы пошлете со мной, он вернется и скажет, как это было. Возьмите самого придирчивого, отправьте со мной. Самого, ну, такого, ну, педантичного, самого такого несговорчивого. Посылайте, кого хотите, но кому вы доверяете. И он вам это потом расскажет, как это по месту, ну, как это прибыло на место и как все там произошло. И вот тут вот он начинает эту деликатную тему, потому что он говорит: ну что, он собирает пожертвования, и все вот то, что они обрели как благо, вышло из Иерусалимской церкви. Из того величайшего энтузиазма, о котором мы читаем в Деяниях святых апостолов, когда люди, оставив все свои имения, продав их, когда они все сложили вместе, чтобы только можно им было оставаться в учении апостольском, в преломлении даров вот этих, ну, что мы понимаем, причастие, и в молитвенном общении, да? Чтобы они только могли вот в этом пребывать. Это был первая семинария, первая академия, первый теологический институт, где эти люди долгое время, может быть, несколько лет, были у ног апостолов, учились Евангелию, стали богословами. И потом, когда наступили гонения, они разошлись по всему миру. И Евангелие разошлось повсюду. Но те, которые остались в Иерусалиме, ну, тех средства закончились. Они ведь все продали, все это было съедено, все это было использовано. Они были когда-то, может быть, состоятельными, даже богатыми людьми. Но теперь они голодают. Но они голодают ныне и бедствуют потому что вы чтобы вы могли обрести, но то, что вы обрели, проповедников Евангелия, которые вследствие гонений, в результате гонений пришли к вам, проповедовали, и вы уверовали, и у вас теперь церковь. И, конечно, вы должны, ну, как-то, ну, как бы помочь тем, из которых это все пришло. Естественно. Совершенно естественно. И вот поэтому апостол Павел говорит, что он «не хочу, братья, оставить вас в неведении». То есть он сразу говорит об этом открыто. Это тоже одна причина, это не главная причина. Да, если он ничего у них не обретет, ну, жаль. Жаль не то, что он не получит денег, а жаль этих римлян, которые не могли поделиться, для которых их кошельки были намного дороже, чем проповедь Евангелия, да. Ну, жаль, если так, да. Вас жаль, я-то обойдусь, и Бог поможет и бедным в Иерусалиме, ну, помогут там филиппийцы или в конце концов, наконец-то, коринфяне там соберут свои обещанные пожертвования. Потому что, ну, то есть он совершенно открыто об этом говорит, и он указывает. Он не хочет, как бы, ну, потом они скажут, что он пришел с такой духовной целью, а потом вдруг сказал, а где ваши денежки? Но он поэтому сразу говорит, некий плод, потому что все то, чем человек служит потом, благодарность за принятое Евангелие, это плод его веры. Да, даже денежка, которая пожертвована. И об этом ведь говорил и Христос сам. Он ведь не зря стоял тогда в храме, там, где жертвоприношение. Люди богатые приходили, много жертвовали. И пришла вдова и лепту одну. И он сказал, она больше всех пожертвовала. Потому что те от своего богатства, достатка своего, она все... что у нее было. То есть он смотрел на сердце. Он не считал копейки, он не считал рубли. Он смотрел на сердце. И, конечно, если сердце открыто, этот дар ценен перед Богом, даже если это маленькая денежка. Ну если человек имеет, но жаден, не дает, значит, у него он идолослужитель в сердце своем. Он надеется на денежку, не на Бога. Ну, то есть апостол Павел вот это касается вот такой очень деликатной темы, которую, ну, действительно, ну, как-то я знаю, что не особенно люди хотят касаться. Вот. И он говорит, я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведную верою жив будет. Но здесь мы только начнем. Это только не такое введение, потому что это сама тема послания. Сама тема послания. Тут много таких странных утверждений апостола, необычных, которые указывают на, с одной стороны, на сложность восприятия Евангелия, во-вторых, на то, что Евангелие всегда в этом мире будет встречать непонимание, вражду, гонение, сопротивление людей, к тому же людей святых, религиозных, добропорядочных, авторитетных, так же и в церкви. Потому что вот это само уже слово «я не стыжусь благовестия Божия». Кажется, ну от чего стыдиться? Он же в церковь едет, он же будет проповедовать верующим. Чего ему стыдить? Ну как-то странно, да? Но, очевидно, были на то причины. А об этом мы еще будем говорить не раз, читая это послание. Потому что Евангелие настолько противоречиво и как бы против греховного понимания человеческого, что апостол Павел не зря это упоминает. Потому что в церкви воспринимается намного лучше все то, что не является Евангелием. Ну, во всяком случае, в мире, в большинстве случаев мы так видим, что Евангелие – это очень редкое, чисто проповеданное Евангелие является редким явлением даже в церкви. Даже в церквах, которые называются евангелическими, лютеранскими и все равно какими. Евангелие является во многих местах редким гостем. И потому что люди, даже те, которые веруют, почему они не проповедуют? Потому что с волками жить, по-волчьи выть. И почему собака не воет по-собачьи среди волков? Боится, стесняется, стыдится. Потому что там все по-волчьи воют. Даже если есть какой-то там пес, который мог бы и по-собачьи выйти, он все равно этого не делает. Так же и мы можем сказать о многих церквах. И это действительно удивительно, почему это так. И много тому примеров. Потому что если сохранить Евангелие, то во многих церквях это уже считается ересью. Если ты Евангелие по Писанию, вот как написано, ты проповедуешь то Евангелие, которое изначально о спасении душ, ну, ты уже считаешься еретиком в некоторых церквях. Это совершенно что-то невообразимое. Но, наверное, что-то такое было и во времена апостола Павла. Не нужно думать, что там все было в порядке. Апостола Иоанна не пускают в Иерусалимскую церковь спустя несколько десятилетий. И тех, которых он посылает, тех не принимают в церкви. И даже тех, которые приютили их во время путешествия, тех из церкви отлучают. Посланников, потому что они приняли посланников апостола Иоанна. Но представьте, какой силы сопротивления Евангелию было вот в те времена. Особенно, когда апостол Павел, представьте, проповедовал там, скажем, как мы читаем в Деяниях апостольских, в Фессалониках, в Салониках нынешних. А там из местной синагоги иудеи послушали, а потом так разгневались, что за ним гонялись, чтобы убить его. Очень долго. И в конце концов так и убили его. Но он оказался живой. Забили камнями, но он оказался живой. Вот. То есть это было непросто, да, то есть там проповедовать Евангелие в те времена, когда было столько разных мыслей, когда столько сопротивления всякого было, когда еще в умах людей то, что случилось со Христом, то бесчестие, тот позор с ним, как, что его распяли. Ну как, Христа, царя, ну какой же он, да если ты царь иудейский, сойди с креста, и мы поверим тебе, если ты сын Божий, то спаси себя сам, над ним глумились палачи его. Ну, не палачи сами технически, а вот те, которые противостали ему из вождей народа. Конечно, весть о Христе – непростая весть. И поэтому апостол Павел, это очень важное нам напоминание, говорит, «Я не стыжусь благовестия Божия». Ну вот, и поэтому он хочет прийти в Рим, чтобы покорить вере. Но они как бы уже веруют, он говорит об этом, но он очень хорошо знает, что если Евангелие не укреплять, если вот постоянно не возобновлять эту проповедь опять-опять вновь, то же самое изначальное, то же самое, что является основой основ, если этим не питать людей, то очень быстро это все извращается. И те, которые сегодня веруют и бьют себя в грудь, какие они верующие, тем же самым кулаком угрожают проповедникам Евангелия через какое-то время. Ну, образно говоря, конечно. То есть это постоянно должно возобновляться и подпитываться, и укрепляться. Потому что, как говорил Лютер, Евангелие нигде дольше не живет, как одно поколение так живо. Ну, конечно, оно не умирает так же, но если мы говорим о каком-то таком подъеме и какое-то такое утверждение силы церкви, это пока живы те, которые проповедуют это Евангелие, пока в их сердцах это горит. Ну, конечно, иногда бывает два поколения, но это уже большое благословение Божье. Но мы знаем, что это, ну, должно всегда подкрепляться. Потому что и в одном поколении могут такие перемены произойти, что там даже те, которые как бы в сердце веруют верно, они не могут ничего об этом ни свидетельствовать, ни говорить, потому что вокруг них те, которые будут смеяться и говорить, а что ты это старое, мы давно это слышали, это ничего нам не дает, вот теперь новое учение, вот это мы теперь знаем, теперь это мы видим, с какой силой оно. То есть, тогда было так же. То есть, вот это не стыжусь, это вот так, как сигнал, как красная лампочка. Остановись, подумай, никогда Евангелие не было в чести ни в мире и даже не в церкви. Но в современном мире мы это тоже наблюдаем сполна. Представьте, это для меня было вот таким странным для меня тогда и неожиданным свидетельством. Прекрасный слуга Господень, профессор, доктор богословия Сленска, который жил и был профессором долгие годы в Эрлангене. Это один из таких университетов, ведущих как раз по богословской линии в Германии. И был там уважаемым профессором. Действительно, его там терпели, несмотря на то, что он настолько был консервативным, что это, ну, для них это совершенно что-то было таким, ну, особенным, да. Все уже намного там уже ушли от основ и так далее. Он все эти годы не имел прихода, где он мог сходить к причастию. Вот к нему съездили наши тоже братья там погостить у него, там пообщаться. Говорит, вот в это воскресенье пойдем вот в ту церковь, я услышал, что там новый проповедник, который проповедует Слово Божие чисто. Поедем, посмотрим. Потому что он говорит, я к причастию, я сначала послушаю проповедь, а потом решаю, идти к причастию или нет. Потому что у нас, если нет единения веры, то в вопросах веры мы не можем быть едиными и в вопросах. Но в Германии там вообще очень большая неясность. Вот. И они едут туда в воскресенье, наступает воскресенье, едут туда, А он слушает эту проповедь и говорит: к сожалению, нет, я к причастию не пойду. Конечно, иногда он ходит, и тогда он старается сюда ездить чаще, но если очень далеко ездить, тоже очень трудно. Но в округе нет. Проповедников много, церквей много, богослужений много, но Евангелия нет. То есть Евангелие, чистое Евангелие, это не самопонятное что-то, что должно быть в церкви. Там написано: евангелическая церковь, заходишь, слышишь Евангелие. Благо, если да. Но часто нет. Особенно, я думаю, что наступают очень трудные времена для церкви, для чистого учения, потому что вот этот натиск безбожия и распущенности всех этих грехов, о которых Павел там дальше пишет, он как о нынешних днях пишет, о современном мире. Вот, так что мы еще об этом продолжении будем. Если есть какие-то вопросы...
Но он в Рим так и не попал, или все-таки он был в Риме, Павел?
Он был в Риме, но очень странными путями. Он хотел сам ехать, но был отправлен спустя много, я думаю, довольно много таки лет по этапу. Потому что он призвал императора, императорский суд, как римлянин, он мог это, любой римлянин мог под быть судимым императорским судом. Но там вообще-то там редко кто оставался жить после императорского суда, это не спасало людей. Но римляне имели такое право не местными властями быть судимыми, но имперскими и судом императора. Иногда нужно было долгие годы ждать, там, пока тебя там это рассмотрит твое дело. Но, тем не менее, были люди, которые этого желали. И вот тогда вот так он и попал в Рим.
Только тогда.
Только тогда. Это, то есть вот то, что он намеревался ехать.
Послание
и тогда допадал.
Это было только...
Но послание было отправлено намного раньше. Намного раньше, да. И они уже, может быть, там и поколение сменилось, скажем, ну, не, может быть, не совсем поколение, но кое-кто из тех, которым он там писал, уже их там не было, и, кое-кто новый там уже к этой церкви присоединился. Но все-таки, наверное, это послание сделало свое дело, потому что потом, когда он был судим имперским судом и был помилован, или оправдан, это там, скорее всего, оправдан, что никакого он не совершил преступления, он так и поехал в Испанию. И таки римская церковь его поддержала в этом. То есть, это послание в этом смысле принесло свой плод. И, конечно, неоценимый, несравненный плод – это то, что духовно это дает и римлянам тогда, и нам ныне. Это понимание Евангелия и глубокое проникновение в суть саму Евангелия.
Но самое главное Евангелие – это проповедовать Христа распятого.
Да.
Вот это.
Да, да. Это центр всего благовестия, да, из которого исходит. Ну вот, видите, тоже это очень важно. Но так же, как мы можем сказать, что сердце является, или голова, является одним из самых главных органов всего, если у тебя будет, то есть, в порядке там с сердцем, то тогда у тебя будет в порядке там и с почками, и легкими, и мозгами. Да, ничего. Но очень важно, чтобы вот чтобы мы понимали, как этот центр находится в взаимосвязи со всем остальным. И вот тут, конечно, да, Евангелие о Христе распятом, но это не повторять фразу просто, что Христос был распят за умилостивление за грехи наши и воскрес в оправдание наше. Но из этого проистекает очень многое. Но в центре все равно всегда вот это. Это всегда само острие меча. Да? И всегда к этому опять идет возвращение. Так что, да, мы знаем, что апостол именно из всего того, что связано с смертью и воскресением Христа делает выводы относительно всех вопросов христианской жизни. И мы увидим, как он это делает вот в этом Писании. То есть, как он, если анатомически говоря, показывает, как вот то, что происходит в голове, на все остальное тело оставляет, ну, свое влияние. Да, да, да. Так же, как и... То есть, ну, это очень тоже очень важно. То есть, но сам центр Евангелия, действительно, вот смерть и воскресение Христа. Это сам центр. Поэтому это мы воспеваем в гимнах, поэтому у нас и на картинах, и на крестах в церквях, и везде напоминание, что это сам центр Евангелия.